Было-было дерево. Вам кажется, это простое дерево? Нет, это только так кажется, потому что на самом деле оно волшебное. И дело тут вовсе не в башмаках, как вы сейчас решили. Просто это дерево сказочное. Не верите? Спросите у ребят. Они это знают, потому что придумал и посадил это дерево сам сказочник. Имя этого сказочника – Корней Иванович Чуковский. Рядом с его домом в Переделкино действительно растет это волшебное дерево, увешанное башмачками. Но удивительнее другое. В 15 томах его большого собрания сочинений его удивительные сказки занимают всего один том. А что же в остальных 14? Кем был этот любимый детьми дедушка Корней? Кем был этот человек с вымышленной фамилией и с очень непростой биографией? Когда-то он сказал, в России писателю надо жить долго. Странно, но это так. И вот теперь он ходит по дому и вспоминает свою, в самом деле, долгую, очень долгую жизнь. Вы не поверите, как можно пережить двух императоров, двух диктаторов, оттепель и дождаться начала эпохи застоя. Оказывается, можно. По крайней мере, он смог. А начиналось это так. Вы помните, что значит слово «байстрюк»? Это незаконно рожденный. Да, он был байстрюком, сыном петербургского студента и прачки. Отца он никогда не видел, потому что его мать выгнали из дома. Вместе с малолетним сыном она едет в Одессу. Этот город он ненавидел. Одесса стала символом пошлости, нищеты, распотрошенной юности. Ему досталась фамилия матери – Корнейчукова. Он блестяще учился в гимназии, до тех пор, пока его не исключили. Вышел императорский циркуляр о кухаркиных детях. Мальчик оказался упрямым. Несмотря ни на что, он окончил гимназию экстерном на одни пятерки. А еще он убегал к морю и мечтал. Переносился за 3-9 земель от Одессы туда, где нет гимназии, нищеты, циркуляров, где жизнь похожа на сказку. И, конечно, главным героем этой сказки был он сам. Ему не хотелось возвращаться в город, и до заката солнца он оставался на пирсе и читал стихи. Он купил у букиниста самоучитель английского и томик Уитмана. Даже не подозревал, что будет первым в России переводчиком великого поэта. Но это потом. А пока он только начинает писать. Его первая статья появилась в 1901 году. И тогда же родился псевдоним – Корней Чуковский. С этим именем писатель не расстанется никогда. После революции даже попросит написать его в паспорте. В начале 900-х он самый популярный журналист газеты «Одесские новости». Поскольку в редакции он один считался знатоком английского, то именно его отправили в командировку в Лондон. Можете представить, как Чуковский важничал. Неприятности начались в первый же день путешествия. Выяснилось, что он не понимает ни слова. Самоучители одесского букиниста, том самым купленным несколько лет назад, были вырваны страницы, посвященные произношению. Приехав в Лондон, Чуковский тут же бросился восполнять пробел. За короткое время командировки его произношение стало блестящим. Но редакция так и не дождалась от него статьи о политических событиях. Английская речь его интересовала больше. Провалившего задание журналиста отозвали в Россию. Чуковский вернулся с твердым намерением стать писателем. Но стал не писателем, а литературным критиком. Зато критиком, которого все боялись. От желчной иронии Чуковского было не скрыться ни Горькому, ни Блоку, а Арцебашев даже пытался вызвать его на дуэль. Тогда же Чуковский написал статью, ставшую первым в России исследованием массовой культуры.
перед этим он пишет о Шерлок Холмсе. И он пишет, что Шерлок Холмс с его длинными пальцами, с его любовью к музыке, что для него раскрытие преступления – это еще и философское какое-то. Он, так сказать, дает очень высокую оценку. И во что это превращается, Нат Пинкертон? Только убийство режет или ножом, или из пистолета. Он говорит, наверное, в Америке есть несколько кладбищ, где похоронены убитые Нат Пинкертоном. Вот так. Вот у меня все это с юмором потрясающе.
Критические работы Чуковского не перепечатывались более полувека. Он ходит по дому и вспоминает свою книгу об Александре Блоке. Так как ее запретили, изобретениями моими воспользовались ловкачи, прощелыги, и теперь мой приоритет совершенно забыт. Взгляд молодого Чуковского кардинально расходился с официальной точкой зрения советского литературоведения. И тогда он вспомнит о детской сказочной мечте. Что ж, если не получается жить как в сказке, то нужно эту сказку придумать. В доме сказочника всегда гости, те, кто больше всего на свете любит сказки. И даже если они никогда здесь не бывали, они все-все знают, потому что они встречают старых знакомых. Кто эти знакомые? Как кто? Муха-цокотуха, крокодил, мыдодыр.
Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку, я за книжку, да бежать и припрыжку под кровать.
Утро он привычно встречает на ногах. С давних пор не спит по ночам, его мучает бессонница, и вновь приходят воспоминания. Шел 1917 год. Это было время определения, кто ты и с кем. Он никогда не забудет слов, которые написал тогда в дневнике. Прежней культурной среды уже нет. Она погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее. Как критик я принужден молчать. Судят не по талантам, а по партбилетам. Меня сделали детским писателем. Почему он стал сказочником? Это грустная история. Это было накануне революции. Он возвращался из Куоккалы, там у него была дача, в Петербург. Вез больного сына Коли. Чтобы как-то успокоить мальчика, отвлечь его от боли, начал под стук колес тараторить какие-то стихи. Не было времени раздумывать, нельзя было ни на миг останавливаться. Вся ставка была на скорость, на быстрейшее чередование событий, образов, чтобы больной мальчуган не успел ни застонать, ни заплакать. Поэтому я тараторил, как шаман. Так родилась знаменитая сказка «Крокодил».
Жил да был крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил. Крокодил, крокодил, крокодил. А за ним-то народ и поет, и орет. Вот урод, так урод. Что за нос, что за рот, и откуда такое чудовище?
Она начала печататься в январе 17-го года. Она целый год печаталась частями, выпусками в газете. Окончилась в декабре 17-го года. Вот эта сказка, которая соединяет две противоположных эпохи.
После революции в стране начинается строительство новой жизни. Чуковский тоже начинает новую жизнь. Он забывает о своих ранних критических статьях, об увлечении английской литературой и становится детским поэтом. В те голодные 20-е он создает самые известные свои книжки: «Айболит», «Тараканище», «Мой додыр», «Бармалей», «Федорино горе», «Муху-цокотуху». «Я чувствовал себя человеком, который может творить чудеса», – писал он в дневнике. Он не только сочинял сказки, но и редактировал детские книжки других авторов, бегал по издательствам, не расставался с корректурами, следил за каждой напечатанной строчкой. А еще он разработал собственную теорию литературы для детей. Он писал, что дети живут в четвертом измерении. Они в своем роде сумасшедшие. И задача взрослых не в том, чтобы лечить детей от их безумия. Они вылечатся в свое время и без нас. А в том, чтобы войти в это безумие и заговорить с детьми языком этого другого мира. Это было замечательное время. Тогда он думал, что детские книги – это его призвание. Он и сам поверил, что стал сказочником. Ребятам, которые приходят в дом к сказочнику, не нужно объяснять, что здесь все волшебное. И крокодил, живущий прямо на письменном столе, и львенок, который умеет говорить, и чудо-дерево с растущими на нем башмаками, и книжка, которая сама рассказывает сказки, и шкатулка с секретом. Если в нее посмотреться, то станешь красивым на всю жизнь. Вам кажется, что это обыкновенные предметы, и в них нет ничего чудесного? Дорогие мои, да вы не верите в сказку.
Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит.
То, что случилось дальше, невозможно было предвидеть. Кажется, эта бессонница началась именно тогда. Еще были нестерпимые головные боли и сомнения в себе самом, из-за которых ночь казалась бесконечной. С чего все началось, уже не вспомнить. Все произошло как-то внезапно. Вдруг выяснилось, что любимые детворой сказки расходятся с линией партии правительства. Сама Крупская пишет в «Правде». Что вся эта чепуха означает? Какой политический смысл она имеет? Какой-то явно имеет. Но он так заботливо замаскирован, что угадать его довольно трудновато. Я думаю, крокодил ребятам нашим давать не надо. Не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть. Сигнал сверху прозвучал. Развернулась целая кампания против Чуковского. Мы должны категорически поставить вопрос о том, что с группой Чуковского нам в детской литературе не по пути. И если мы не сумеем оградить нашу смену от враждебных влияний, то у нас ее отвоюют враги. Поэтому мы, родители кремлевского детсада, постановили не читать детям этих книг. Всюду чудились намеки. Почему муху спасает один комарик? Что это, пропаганда индивидуализма? Мы должны взять под обстрел Чуковского и его группу, потому что они проводят идеологию мещанства и несут ее с собой. Почему в «Мой додыре» нет ни слова о руководящей роли коммунистической партии? Он напишет в дневнике. Тогда, в 30-х годах, травили Чуковщину и запретили мои сказки. И сделали мое имя ругательным, и довели меня до крайней нужды и растерянности. В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок. Но эти изуверы убедили меня, что сказки мои никому не нужны. Я сам чувствовал себя негодяем. Новую сказку он напишет только в годы войны. «Одолеем Бармалея». В 43-м она будет включена в антологию советской поэзии и вычеркнута оттуда лично Сталина. В конце войны Чуковский напишет еще одну сказку «Бибигон». Ее печатали в Мурзилке, читали по радио. «Бибигон» стал невероятно популярным. Со всех концов Советского Союза дети присылали подарки для «Бибигона». Но окончания сказки они так и не дождались. Ее запретили как идеологически вредную. Все детские посылки и письма дядюшке Корнею были уничтожены. В начале 50-х взялись за «Тараканище». В его образе мерещился Сталин. Покорились о зверю усатому, чтоб ему провалиться проклятому. Но «Тараканище» не могло быть пародией на Сталина. Ведь писал Чуковский сказку в 20-х годах и писал для детей.
Он об этом сам замечательно говорит, как его лечат эти детские голоса, как вот на пляже в Сестрорецке он слышит вот эти смешные вроде неправильные речения, как они его веселят, как они его радуют, как ему это интересно. И вот это общение с маленькими всегда для него было целебно. И всегда он искал повода и предлога, и возможности общения с маленькими.
Нам пора выходить из дома. Почему? Да потому что сказочнику нужно прогуляться. И он приглашает вас с собой. Это совсем рядом. Постойте, у вас есть 10 шишек? Нет? Тогда вас не пустят туда. Быстренько собирайте шишки и приходите. Как куда? Туда, где горит костер. Сказочник устраивает костры только 2 раза в год. В начале и в конце лета. Там очень весело. Поют песни, читают стихи, рассказывают невероятные истории. Ну и, конечно же, сказки. Сказочник приглашает туда своих друзей и писателей, и они читают отрывки из своих новых книжек. Открою вам секрет. Иногда сказочник забывает о том, сколько ему лет, и начинает вести себя как ребенок. И даже заставляет других взрослых на время превращаться в детей. Ну что, вы уже поверили, что здесь живет сказка? Он смотрит на Бибигона, подаренного ему детьми. Откуда были эти дети? Из Артека, Щукотки? Он уже не помнит. Грустно. Бибигон был его последней сказкой. Он уже не считал себя детским писателем и стал называть себя ученым. Когда он был еще совсем молодым и только еще думал, чем же он будет заниматься, на даче в Куколе ему попался томик стихов Некрасова. Чуковский решил написать о нем критическую статью. Некрасов. Им Чуковский занимался всю жизнь. Однажды он очень удивился, прочитав о себе такое. Чуковский дал стране более 15 тысяч новых, неизвестных стихов Некрасова.
Корней Иванович рассказывал и писал, что когда он увидел эту груду некрасовских черновиков и рукописей, что он просто не верил, что он сможет с этим справиться. Но он справился. И он издал первое собрание сочинений, полное собрание сочинений Некрасова. Это же подвиг человеческий.
А еще он изучал Чехова. Долгие годы собирал в нем материалы и лишь на 9-м десятке решился написать книгу о Чехове. Чехов – это его идеальный писатель, с которым он сравнивал себя. Еще он был лингвистом, написал книгу о языке, живой как жизнь, занимался культурой речи. Знаете, как он привлекал внимание к этой серьезнейшей проблеме? Он заставлял смеяться над ошибками.
«Признаюсь, и меня иногда ошарашивает стилистика наших житейских бытовых разговоров. Спрашиваю у редакционного служащего, есть ли в издательстве клей? И слышу неожиданный ответ. Я не в курсе этих деталей. Должна быть, в переводе на русский язык это означает «не знаю». А когда одна женщина спросила при мне в мастерской, готова ли заказанная блузка, какая-то седая ответила ей: у нас этот момент не отражается. По-русски это должно быть опять-таки означает «не знаю».
Еще он переводил Марка Твена, Даниэля Дефо, Рюдьярда Киплинга. Написал первый в стране теоретический труд о переводе «Высокое искусство». За все эти работы ему была присуждена степень доктора литературы Оксфордского университета. Кстати, вон эта самая мантия. кто-то шутил, что в ней Чуковский похож на настоящего сказочника. В 1962-м Чуковский был награжден Ленинской премией. Лишь тогда для него началась относительно благополучная жизнь. Тогда ему шел 81-й год. Но Чуковский был не только литературным сказочником. Он и в жизни считал себя обязанным совершать поступки, на которые не решались современники, социалистические реалисты. Вот лишь некоторые из этих поступков. 1961 год. К нему в руки попала повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Чуковский стал ее первым рецензентом. Вместе с Твардовским убедил Хрущева напечатать эту повесть. Он дал приют писателю на своей даче в Переделкине. А когда Солженицын станет персоной нон-грата, он будет на этой же даче скрываться от властей. ...1962 год. Анна Ахматова закончила поэму «Без героя». Это произведение запретили. И Чуковский практически единственный поддержал ее, написал блестящий отзыв на поэму.
Когда Лидия Корневна передала Анне Андреевне машинопись еще этой статьи, потому что Корнею Ивановичу было важно узнать ее мнение, может быть, он нечаянно что-то там сказал неловкое, и, может быть, что-то ей могло бы не понравиться, конечно, ему было бы, он был заинтересован в ее отзыве. И когда он получил от нее благодарственное письмо, он был очень рад. И в это время как раз зазвонил телефон, и редактор одного журнала, название которого я даже не хочу упоминать, сказал, что статья Чуковского в Ахматовой не пойдет, потому что главный редактор или члены редколлегии отклонили эту статью. Чуковский сказал: «Однако, какие глупые у вас члены редколлегии». И Лидия Корневна говорит, что у него ничуть не испортилось настроение от этого отказа. Может быть, потому, что у него на столе уже лежал отзыв самой Ахматовой.
Год 64-й. Начался процесс по делу Иосифа Бродского. Чуковский вместе с Маршаком пишет ЦК письмо с просьбой освободить поэта. Вот так сказочник помогал, защищал, давал приют. Чуковский еще успеет построить на свои деньги детскую библиотеку в Переделкине. Успеет выслушать ворчание властей. Он что, хочет показать, что советское государство плохо заботится о детях? Будет мечтать о публикации «Чукоккалы», легендарного альбома, в котором собраны автографы самых знаменитых людей 20 века. От Кандоля до Солженицына.
Он повел нас в сад и показал место, где он, уезжая, зарыл Чуковку. Он ее зарыл. Но потом, когда приехал в Москву, он понял, что он расстаться с ней не может, и вернулся уже за несколько часов до отъезда. И увидел к своему, так сказать, я не знаю, к радости тому, что он приехал, что как сторож выкапывает ее, и выкапывает ее, она ему совершенно не нужна. Она потом была вся в следах земли, вот эта Чуковка. То есть она и сейчас так есть. Потому что тот видел, как он зарывал, и он не представлял себе, что тот может зарыть просто книгу, понимаете, или тетрадь, ну, альбом. Вот. И таким образом она спаслась, Чуковка.
Чуковка увидела свет через 10 лет после его смерти. Впрочем, разве он умер? Он ведь сказочник. А сказочники живут вечно. Не правда ли? Чуковский оставил такую запись. Я написал несколько десятков книг, и никто не обратил на них никакого внимания. Но стоило мне однажды написать, шутя, крокодила, и я сделался знаменитым писателем. Боюсь, что крокодила знает наизусть вся Россия. Боюсь, что на моем памятнике, когда я умру, будет начертано «Автор крокодила». Незадолго до смерти он перечислил главные свои труды – книги о Некрасове, Чехове, Блоке, работы о русском языке, о искусстве перевода и сказки. Причем сказки Чуковский поставил все-таки на первое место.